Итак, родные, мы пойдем в слово, и сегодня хочу поговорить так о очень интересных нескольких принципах, которыми хочу просто поделиться сегодня с вами. И тему я назвал «10 ключей, как не потерять обещание Бога». Знаете, я так скажу лично, некоторые люди, встречаешься с людьми, они говорят, ну, ты знаешь, в принципе, ты не потеряешь ни обещание Бога, если Бог сказал, все произойдет. Знаете, да, такую теорию? Это, в принципе, хорошо, но вы знаете, что я вижу по Библии? Масса мест, где люди не вошли в свое обещание. Это не то, что Бог им не показал. Бог их вот так подвел, вот так. Они носом уперлись в свою мечту. И именно там, где они уперлись, они сделали ошибки, которые и привели к тому, что они не вошли в свое обещание от Бога. Кто-то понимает, да, о чем это? Итак, сегодня я хочу поговорить о принципах. Может быть, кому-то здесь это понадобится, может быть, кому-то там это откликнется в их сердце, и может быть, какой-то пункт, один из каких-то ключей поможет тебе увидеть, где что, как, и может быть, что-то не так. Итак, 10 ключей, как не потерять обещание Бога. Вы знаете, в теле Христа есть много личностей, которым Бог пообещал великие вещи, мощное призвание. Но вместе с этой мечтой и этим обещанием, как правило, приходят жестокие сезоны и битвы. Кто-то понимает? Дьявол не атакует тебя. Ты со мной? Дьявол не атакует тебя. Послушай, знаете, что атакует дьявол? Дьявол атакует твою мечту. Ты ему не нужен. Без мечты ты как холостой патрон. С тебя много звука и никакого эффекта. Ты здесь, да? Итак, сегодня я хочу поговорить немножко об вот здесь. Итак, жестокие сезоны наступают только у тех, у кого есть что забирать. Первый принцип, который сейчас должен как бомба сорваться в твое, может быть, туманное сознание, не выпившее кофе с утра. Окей? Если на тебя идет давление и атака, это свидетельствует о том, что у тебя есть что забирать. Есть о чем мечтать. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Дьявол не подходит и никогда не подходил к тем, у кого все забрано, кто никуда не идет и ничего в своей жизни не пытается достичь. Поэтому если в твоей жизни существуют атаки, если в твоей жизни сорвался ад, это гарантия то, что ты носишь внутри себя семя Бога, и Он что-то хочет высвободить именно через тебя. Поэтому все вокруг тебя, весь ад, вся религиозная мафия, все зашевелилось. До этого нюхал, втыкал, вкалывал, торчал, плевать было всем. Здесь ты всем надо, и именно сейчас. Когда ты встретился с живым Богом. Алло. До этого Бог мой, держи меня, творю, что хочу. Да плевали на меня все. И здесь резко, брат, ты в заблуждение попал. А где я месяц назад был? Не буду вдаваться в жестокие подробности. Но я, знаете, и ты хочешь узнать у них, что вы имеете в виду, попал в заблуждение. Где я был тогда? Смотри, Библия неоднократно говорит об обещаниях. Вот они, обещания Бога, которые люди, получившие эти обещания, не вошли. Вы знаете, что, я сразу напомню, если для некоторых это будет, может быть, шоком. Как это? Бог пророчествовал, обещал, и люди не вошли? Да, не вошли. Их достаточно, довольно-таки хорошее количество Библии. Начнем с Моисея. Моисей! Которому на горе, при горящем кусте, который горел и не сгорал, было сказано, можете перечитать дома, «Ты избран ввести народ мой в обетованную землю». Кто знает Библию хорошо? Моисей ввел? Нет. Ему Бог сказал, я тебе бонус дам, посмотришь на обетованную землю, но ты не введешь. И у Бога включился план «Б». Это называется Иисус Навин, окей? Это вообще другая тема, план Б. Может, когда-то я туда пойду, что такое у Бога планы Б и вообще что происходит. Но у Бога, в принципе, вся его мечта была вложена в Моисея. Кто-то понимает? Он должен был это сделать. Потому что он, не было бы того беспорядка, не было бы тех поражений, которые были при Иисусе на вине, если бы был план А в действии. Окей? Но я сейчас туда не иду, это не та тема. Итак, у Бога всегда есть план Б, план В, план С. У Бога много планов. Он Бог, которого не поймаешь без плана. Окей? Итак, еще одно обещание Бога. Бог говорит народу Израиля, скажи им, что они увидят и будут жить в домах, которые они строили, и есть то, что не сажали, жить в том, что не строили. Другими словами, обетованная земля ваша. Скажите мне, народ Израиля вошел в обещание Бога? Не вошел. Ел? Ничего он не ел. Они только, может быть, понюхали те пару бубочек, которые эти соглядатые принесли, там, знаете, на шесте, это где-то виноград, там, показать, что было, да? Но они, в принципе, не вошли в обещание Бога. Еще один человек, я не хочу в подробности вдаваться, это просто, чтобы рассеять, может быть, туман в харизматических мозгах, которые думают, что Бог не сказал, все будет. Вы знаете, еще есть такой маленький элемент, которого зовут человек. И этот человек такая противная штука в плане Бога. И этот, именно этот маленький противный элемент под названием человек все всегда портит. Ну все у Бога хорошо, бесы отдают отчет. Ангелы маршируют стройно. Все, Дух Святой на месте. Иисус на троне. Отец на троне. И там вся тема движется. А человек говорит, а я как-то не верю. И представь, вся тема, ох, и рухнула. Сатана в шоке, Бог в шоке, Дух Святой в двойном шоке. Потому что есть элемент человек, который взял и неверием перечеркнул обещание Бога. И не вошел. Он говорит, я все... Ты войдешь, ты будешь... Я как-то не верю, они были слишком большие. Великан. Не виноград. Они не винограда испугали. Смотри. Еще один человек, и мы двинемся с этого пункта. Иоасу, царю Израиля, была обещана полная победа. Кто помнит? Иоас, царь Израиля. Я эту тему уже затер, наверное, до дыр. На энкаунтере я люблю ее вообще говорить. Иоас, царь Израиля, приходит к Елисею... Елисею. Елисей уже умирал, да? Это последние дни уже Елисея считаны, уже в преклонном возрасте. И Елисей ему пророчествует, ты возьмешь, разобьешь там мавитян там в прах, пух, все там. Только вот сейчас давай маленький тест. Но Бог не говорил, что это тест, просто говорит, выстрели. Это стрела избавления, ты победишь всех. Вот оно обещание, ты победишь всех, выйдешь победителем, а теперь бей по земле. Ну, три раза стукнул, говорит, ну, наверное, достаточно, да, наверное, да? Чего стрелы портить? И Бог говорит, не войдешь. Здесь переписывает свою мечту и свое желание переделывает. И здесь на месте, он говорит, только три раза победишь и все, достаточно с тебя. Потому что твое сердце не способно на это. То есть есть, вы заметили, да, есть что-то от Бога, что когда сходится с человеческим, человек должен очень четко отреагировать на эту мечту. И только вот эти два элемента, они способны, когда два элемента совпадут в правильной позиции, только когда мечта Бога может совершиться. Сегодня о некоторых из них мы поговорим. Итак, дальше. Сегодня хочу поговорить о человеческом элементе. Вот он, человеческий элемент свободы. Сейчас не о Боге, который всегда тебе, ты с рождения имеешь мечту. Ты бы никогда не познал. Ты Бога Альфа и Омега, он в Омеге уже знает, кто ты. Поэтому Богу не нужна информация насчет тебя. Когда ты там где-то упал и говоришь, Бог, ты даже какой я страшный человек. Бог говорит, я знаю. Я вижу тебя не сейчас, я вижу тебя в завершении твоей жизни. Бог не избирает тебя вначале по прическе. Гля, какой парень классный, у него такая прическа крутая, он нормально выглядит вообще-то. Можно его избрать, на пророка похож. Бог избирает тебя не от начала. Вот почему ты иногда смотришь и говоришь, ну этот же человек, он в 100 раз лучше, чем я. Кто-то понимает, да? У кого-то были такие причуды? Бог избрал человека, и ты смотришь и говоришь, Бог, ну кто я? Глянь на меня, какая-то заморашка какая-то. И вообще никто, ничего, нигде и никогда. Глянь на этого парня, глянь на эту девушку, они в 100 раз умнее, Библию знают больше, чем я. Почему? Да потому что Бог не изначально тебя выбирает. Он омега. Он выбирает из омеги, из конца твоей жизни. Он прошел до конца и говорит, этот парень будет нормальным. Идем в начало, а там какой-то придурок, знаете, с этой с сигаретой там. Вот у нас, кстати, там, тут это, ну, я туда, ладно. Понимаешь, да? И берет, вот от с той стороны призывает. По ту сторону. Это такая внутренняя шутка, мы не будем ее выпускать туда, потому что там десятки тысяч людей кто-то смотрит. Это между нами. Окей, okay. В узком кругу. Мы знаем, что у нас по мою правую и по вашу левую. Окей. Радость, радость будет. Иногда не в небесах. Иногда просто другая дверь. Много радости тебе продадут. Хорошо. Отдельное дело. Смотри. И вот он, человеческий элемент. Человеческий элемент, который всегда стоит. Я тебе говорю, вся вселенная, все, каждая травинка, элементы в воздухе, физические элементы, химические элементы, космические элементы, все подчиняется Богу, кроме тебя. Ты единственный, который можешь перечеркнуть планы вселенной за одну секунду. Ты скажешь: Бог, сори, я этот сериал не досмотрел, я сейчас хочу досмотреть Санту-Барбару, сори, я сейчас сегодня не поеду. И все планы рухнули. Ну что, ты должен быть там, сделать то-то, поехать туда, и Бог говорит: а. Дальше. Ты со мной? У тебя, представь, у тебя в руках, у тебя и у меня в руках есть сила разрушить планы Бога. Представляешь, какой ты сильный? Реально, разрушить план Бога, не войти в них. Это немножко с иронией звучит, но это очень серьезное предупреждение. Да? Реально серьезное предупреждение. И когда Бог, меня один на один, я столкнулся со своим призванием, потом как с эффектом моего призвания, Бог сказал: не вздумай, потому что не только ты не войдешь, есть личности, пристегнутые к тому служению, в котором ты находишься, и они будут рождены изнутри того, что ты будешь делать. Кто-то понимает, да? Поэтому очень важно не только ты, потому что ты не только влечешь себя за собой, ты влечешь за собой огромное влияние и окружение, и Бог тебе даст твое влияние, окей? Некоторые сдаются не из-за самой битвы. Посмотрите, вот здесь вот момент. Сейчас очень внимательно. Сдаются не из-за самой битвы, а именно из-за того, что они больше не способны ожидать свое обещание. Они просто устали. Кто-то понимает, что такое усталость? Усталость — это я ждал год, ждал два, уже мои дети выросли, я ждал. И вы знаете, включается синдром Авраама. Я называю его синдром Авраама. Знаете, что такое синдром Авраама? Синдром Авраама. Лишь бы оно похожее было на обещание. Кто-то со мной? Лишь бы пойдет. Сын, нормально, сын. Не важно, что он не от Сары, не важно, что там неправильное то и неправильное сё. Кто-то понимает, да? Что, знаете, почему человек? Человек не из радости и не из счастья делает Измаила. Он делает это из-за безвыходности и того, что он, человек, буквально при самой смерти, вот при самой смерти своего я, своей мечты, своих планов. Вы знаете, почему, я не хочу туда забегать, это другой пункт. Почему иногда мечта Бога такая необъятная и такая страшная, такая огромная кажется? Потому что Бог хочет доказать тебе, что ты без Него ее не сделаешь. Кто-то может понять вот эту бомбу, которую сейчас говорю? Потому что нам всем кажется, что Бог: подожди, сейчас мы забецаем, и я тебе потом подарю. Говорит: ты не понял. Весь смысл того, что использую тебя, чтобы ты был мертвый и исчерпан до такого, чтобы ты и я, и все вокруг тебя знали, что Сара не может забеременеть. Кто-то со мной. Поэтому твоя мечта и ненормальная. Потому что нормальные люди смотрят на нее и говорят: хе-хе-хе. Поэтому Бог говорит: ты не понял, в твою мечту включаюсь я тоже. Бог плюс мечта равняется Исаак. Кто-то со мной. И вот это очень важно понять для нашего поколения сейчас. Не только вам, тем, кто нас смотрит, слушает. Дорогие, очень важно понять, Бог покажет тебе обетованную огромную землю с неимоверными запасами, потому что это не для тебя, это для поколений дальше. Почему оно такое необъятное, страшное и не... выглядит очень, как бы, ну, я так скажу, оно бросает вызов всему моему, всей моей жизни. И эти 10 соглядатов бедные там сложились, знаете. Хотя это были не просто 10 парней, это были главы колен. Это были воины из воинов, мудрецы из мудрецов. Кто-то понимает, о чем я? Это были сильные из сильных. Там не ставили, кого попал. И эти люди сложились, кроме двух. Потому что Бог тебе хочет показать: я даю тебе ненормальную мечту, потому что ты ее сам не сделаешь. Я и ты, мы вместе это сделаем. Бог хочет быть партнером с тобой в той мечте, которую Он тебе дает. Все со мной здесь, да? Это важно понять перед тем, как мы пойдем в проповедь, окей? Мы сейчас только разгреваем немножко. Мопед. Смотри. Синдром Авраама – это когда ты настолько устал ждать, что ты уже готов начать что угодно, с кем угодно, лишь бы это было похоже на мечту и обещание Бога. Все за мной? Знаете, сколько я видел людей, которые тынялись. Я верю, я надеюсь. И потом, ты знаешь, первое предложение, там, и он пошел уже работать где-то как-то, служить там где-то. ты доволен? Да недоволен я. Но оно как бы похоже. Я знаю, что я должен быть в музыке, я знаю, что меня Бог влек туда. Но ты удовлетворен тем, что ты делаешь? Да, ну, если честно сказать, нет. Ну, хотя бы не на улице. Знаешь, вот этот, ты родил Измаила, и он и сын, не сын, знаешь? И вот сидит Сара, да, и Сара как бы, и он не ее, а вроде у меня с ней как бы должна быть тема какая-то. И тут какой-то сын появился от какой-то, с какой-то другой женщины. Кто-то понимает, да, что... И тут ты весь разорван на куски, как Авраам, и ты как бы, да ладно, пусть живет. А Бог говорит, да не это не оно. Оно тебя ждет. А почему, Авраам, а почему я не могу... А почему я не могу это сделать? Бог говорит, потому что ты еще способен. Я хочу дождаться, чтобы ни Сара, ни ты не были способны. И вот тогда, когда ни Сара, ни ты не будете способны, вы способны, только тогда вы способны впустить Бога. Вы знаете, что некоторым людям нужно дождаться, чтобы все твои ресурсы были исчерпаны, потому что только так ты, противный рашек, впустишь Бога в свою ситуацию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Да просто противный. Бог, я еще чуть-чуть. Там уже, знаете, там уже один палец дергается. Да уже весь дохлый. Вот Бог, еще чуть-чуть дергается, я доползу. Говорит, умри. Мы же русские. Мы же не сдаемся. Наша нация особенная вообще-то. Держи меня. И вы знаете, Богу особо пришлось работать. Бог дожидается, пока... И вот пока ты... Некоторые сейчас из вас в позиции исчерпываемости. Вот они еще, у тебя еще есть сила сделать свою мечту. Я дождусь, когда у тебя ее не будет. И вот тогда Иисус с тобой поговорит. Настоящий разговор с тобой начнется не тогда, когда ты можешь, а тогда, когда ничего, ни вокруг тебя ничего не может. И тогда Бог говорит, ну что, впускаешь меня? Бог говорит, ты мне в принципе нужен еще. Ну как там сам акт действия нужно было сделать. Окей? Аврааму с Сарой. Но там уже должно быть, оно было, должно быть воскрешено самим Богом. Он говорит, впускаете меня? Помочь вам. Двум старикашечкам. И Авраам говорит, ну а что терять уже? Ну, жизнь коротка. И вот тогда была создана Ваегра. Шучу. Господь воскресил. Они родили. И потом эта личность ходит. Это абсолютно сверхъестественная личность. Бог хочет... чтобы то, что ты родил, то, что выйдет из тебя, никто не мог присвоить это тебе и твоим силам. Если это по-настоящему Божья мечта, ты будешь всего лишь донор, а не в главных ролях. Кто-то способен слышать меня или нет? Богу нужен донор, а не артист в главной роли, который все сделает, обо всем позаботится. Окей? Если он действительно Божий, всегда буду смотреть. Видите, кто это Исаак? А вы знаете, что это сверхъестественная мечта Бога? Вот она ходит, живая. О, Иисус, как классно. Смотри. Запомните, дорогие, всем нам нужно пробиваться через трудные времена, чтобы выполнить свое предназначение. В этом сезоне многие дети Бога проходят через тяжелые обстоятельства. Именно через тяжелые, потому что у тебя есть что забирать. Но Бог говорит, вы не должны их бояться и убегать от них. Наоборот, вам нужно бежать к ним. Если вы сделаете это, вы увидите, как через вас будет высвобождена более мощная Божья сила, потому что этот день испытания откроет дверь к вашему призванию и предназначению. Вы знаете, что все люди, которые потеряли свое предназначение, они смотрели на него, прямо они смотрели на него. Вот стоит Иаш, ему уже обещается полная победа. И он в секунду ее теряет. Вот Моисей, не надо бить своим посохом по скале. Тебе Бог сказал сказать. И вы знаете, у некоторых, некоторые люди не понимают. И он проявил непослушание, потому что был близок к Богу. И к такому, как Моисею, нельзя было допускать ошибок. Ему нельзя было допускать каких-то нервных вот этих, знаете, тиков и дерганий. Ему нужно было спокойно приказать. Но из-за того, что он не проявил святости, Бог дал воду из скалы, чтобы почтить его. Но он его наказал. Вот они смотрят. И вот Израиль, вот они. Вот уже мы видим, несут плоды. Вот приходят люди. Вот мы уже видим бережок. Вот мы видим на том краю, мы уже видим ту землю, в которую должны жить не только мы, все наше потомство. И они... не входят. Другими словами, дорогие, самое страшное – это быть в самом как вам скажу, в самом конце того, что вот уже, ты уже прошел Египет, победил египтян, прошел Красное море, прошел все моменты, и вот ты стоишь у своей мечты, и здесь она отходит от тебя, потому что ты не захотел сделать самый последний рывок, который самый важный в твоей жизни. Окей? Это предназначение ждет вас. Однако нам всем необходимо пробиться через трудности, чтобы добраться до него. Страх пытается загородить вам путь. Желание возвратиться к прошлому искушает нас всех отступить. Мы должны устремить свой взгляд на обещание Бога, которое можно найти только по другую сторону двери. А туда нужно идти. Бог ищет партнеров по завету, которые будут верны ему посреди трудностей. Бог никогда не доверяет успех сразу, дорогие, сразу. Вы знаете, что я заметил? Большинство из нас, когда Бог что-то пообещал, мы ждем с вами почему-то успех. Вы знаете, не нахожу я по Библии успеха сразу. Знаете, что Бог вводит сразу? Он сразу вводит тебя, я так скажу, я это обозначу так. Он сразу доверяет тебя в трудности, в боль и в проблему. Он доверяет тебе проблему. Кто-то понимает? Вот Иосиф, снился сон, все поклонились, снопы, звезды, луна, солнце. И здесь на тебе начался кошмар. Моисей, вроде все, вот он в корзиночке приплыл туда, да? И вот уже от рождения, и вот тебе началось. Тут он как бы убивает египтянина, думает, что сейчас меня превознесут, изберут меня начальником над Израилем. А здесь ему говорят, кто ты такой, кто тебя сделал над нами начальником, ему приходится уходить. Вы знаете, что я заметил? Когда Бог дает мечту, сразу после того, как Он тебе дал обещание и пророчество, Он доверяет тебе огромную проблему. Он доверяет тебе боль, Он доверяет тебе сражение, чтобы увидеть, достоин ли ты действительно того, что Он тебе пообещал. Окей? Итак, если честно, вот вспомните, да, Сидрах, Месах, Авденаго, да? Классные парни, у которых было как бы великое будущее. Но там они еще, в этом моменте, они еще были довольно-таки не очень известные. И царь планировал поднять людей, возвеличить, да. И здесь он делает истукан. И эти парни, якобы казалось, ну, вроде Бог пообещал, и что-то должно произойти. И здесь их бросают в печь. Бог доверяет тебе проблему, семья. Если кто-то из вас думает, что вы потерялись и попали в заблуждение, потому что после огромного обещания, мощного слова, сильной конференции, видения, откровения, пророчества, ты попал в мрак. Это говорит о том, что ты находишься в самом правильном месте после обещания Бога в твою жизнь. Возьмите Библию, да по всей пройдите Библии, да нет такого, что Бог сказал, и вот оно, бам, рвануло. Сразу начинается. Анна должна была родить самого мощного человека в жизни, и это Анна бесплодная ходит. Есфирь, зачем ей идти на смерть, да? Потому что Бог хочет дать тебе проблему и увидеть, насколько ты, Есфирь, для тебя дорог, мой народ, насколько, могу ли я тебе доверить моих людей? Если ты не способна, Есфирь, сейчас перешагнуть без приглашения в дом своего мужа, который тебя уже давно не звал, царя, да? Ты боишься, то я не могу доверить тебе, мой народ. Кто-то понимает, почему доверяется проблема вначале? Бог хочет увидеть твое сердце, готово ли оно, правильно ли оно настроено, потому что успех не приходит сразу никогда, сразу приходит проверка твоего сердца. Это те, кого Бог по-новому укрепляет для следующего сезона, для того, чтобы исполнить предназначение, которое Бог имеет для вас. Нам необходимо предпринять несколько шагов. Итак, и сейчас мы идем в 10 ключей. Я постараюсь быстренько пройти. Если кто-то сильно спешит, вы знаете, мы никого не держим. Но я знаю одно, кому-то это поможет, окей? Кому-то это реально поможет. Потому что кто-то сейчас, может быть, здесь, может, на другом конце сейчас земли, кто-то разочарован, и кому-то нужен ответ на их вопрос. И, может быть, здесь он и кроется. Итак, во-первых, самое первое, что начинается после обещания. Первое, сопротивляйтесь любому искушению заняться, прежде всего, боритесь с неправильными мыслями. Это я немножко во второй заскочу. Итак, самое первое. Прежде всего, боритесь с неправильными мыслями. Самое первое, что начинает атаковать тебя, это дьявол, он начинает приходить к тебе и начинает, другими словами, бросать на тебя идеи, а правду ли, сказал ли, а что ты о себе возомнил? Другими словами, у тебя куча сомнений. Охраняйте свой разум, сомнения, неверие, поражение, неудачи, вины, осуждения. Потому что, дорогие мои, когда ты видишь мечту и ты видишь себя, знаете, что первое приходит? Я недостоин этой мечты. Все мои ошибки, грехи, поражения, все мои... Я спотыкаюсь постоянно. Бог, что ты имеешь в виду, когда ты меня избрал? Но, дорогие мои, поверьте мне, Бог знает, кого Он избирает. Если Он избрал тебя, это значит, именно в тебе есть качества, которых не было ни в ком в этом сезоне, в этом моменте и в этом народе. В тебе есть качества, которых нет других людей. Поэтому Бог и работает с тобой. Поэтому самое первое, сомнения будут валить через людей. Это самое первое, что враг попытается сделать. Да не надо идти на крест. Помните, да? Стоит один из самых верных учеников Иисуса, Петр. И здесь он говорит, пожалей себя. Ну что, куда, зачем, почему, что нельзя по-другому как-то обойти? Другими словами, дьявол знает, чем тебя брать вначале. Вначале это сомнение. Да кто я? Да может, я гордец возомнил о себе что-то. Другими словами, вот это оберегайте. Самое первое, твоя голова будет атакована сомнениями. Это не ты, это не твое место, это не те люди, это не то место. Я вообще потерялся. Потом, если ты будешь продолжать слушать свое сознание и чем оно питается, если оно питается не с того источника, ты будешь просто, ты сам себя уничтожишь за неделю. Ты потом не захочешь ничего ни с кем иметь и никуда двигаться. Итак, самое первое, боритесь с неправильными мыслями. Ваше сознание – это поле битвы. Именно оттуда все начинается. Просто упрись в обещание Бога. Вы знаете, я честно скажу, немножко скажу насчет себя. Светлана знает большинство, может быть, там несколько лет до того, как мы с ней познакомились, у меня были моменты, но она знает в основном все. Вы даже не представляете, дорогие, сколько мне стоила моя мечта. Вы даже не представляете. Я сейчас даже не о деньгах говорю. Я говорю о людях, ситуациях, зданиях, открытых дверях, и деньгах, другими словами, было столько смыто, столько было закрыто дверей и отвергнуто личностей в моей личной жизни. Почему? Потому что я знаю. Другими словами, ты должен упереться в мечту и сказать, если Бог сказал, будет. Вы знаете, что Богу от тебя нужно? Что тебе нужно делать, когда ты получил мечту? Ничего! Не понял. Секрет в том, чтобы ничего не делать. Наоборот, те, кто начинает что-то делать, у них проблемы и начинаются. Все, что нужно. Что делал Авраам? Самая страшная битва того, кто получил обещание, это дождаться его исполнения. И вот здесь начинается игра. Все, что дьявол делает, он знает, что ты живешь во времени. Бог живет вне времени. Он уже видит, кто ты наперед. Он давным-давно видел тебя уже завершенным, сделанным. И что дьявол делает? Он начинает атаковать тебя в твоем времени. Посмотри на себя. Ты думаешь, ты лучше, чем все остальные. Что ты о себе возомнил? Это пророчество вообще не о тебе. Это пророк там что-то не доспал сегодня. Не на того руки возложил. И ты сидишь просто в шоке. Дорогие мои, останься просто упрись и скажи. Вы знаете, что я читаю? В псалмах Давида он говорит, ты не посрамишь надеющегося на тебя. Дорогие, вы не представляете, какой это мощный ключ. Если ты будешь надеяться на Бога и не отпустишь его, ты никогда посрамлен не будешь. Бог придет в твою жизнь. Все, что тебе нужно делать, схватить мечту и что? И не отпускать ее. Да, от Сары. Агарь подошла, Агари в планах не было. До свидания. Да, от Сары. Сара уже не может ничего делать. Не знаю, не понимаю. Бог сказал от Сары, даже если там ничего не работает, заработает, когда надо. Кто-то понимает, что такое упереться? И когда ты упираешься, именно там ты и теряешь людей. Они крутят пальцы, говорят. Богу нужен человек, дорогие. Знаешь, почему Богу нужно сделать тебя ненормальным в глазах людей? Потому что это есть нормальность в глазах Бога. Вот то, что мир называет мудрым, Бог говорит, это безумие. Но то, что мир называет безумие, Бог говорит, это моя мудрость. Вот уперся мужик, у которого ничего не работает, и его жена, да, Сара, у которой тоже ничего не работает. И вот они, и Бог говорит, вменилась в праведность. Почему? Потому что человек схватился, он не поддался мыслям. Да, был там маленький момент, но это для того, чтобы все мы получили этот урок. Но опять же я говорю, дорогие, Бог вменяет в праведность веру твою. Что такое вера? Вера, это я просто встал на этом слове. Почему? И я говорю, придет время, Бог сделает. А я верю, что наше поколение будет захвачено Богом. А я верю, что молодежь будет гореть огнем Святого Духа, так как мы с вами не видели никогда. А я верю, что будут подниматься мощные войска Бога Иисуса Христа на этой земле. Будут такие чудеса и знамения, которых мы не видели с вами. А я верю. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я вот просто упираюсь, тупо упираюсь. И я знаю, что именно упертые в конце концов будут награждены. Будь вместе со мной упертым, и мы с тобой далеко пойдем. Окей? Смотри. Итак, второй пункт. С первым понятно, да? Первый это так. Суммирую в одну фразу. Упрись в мечту. Просто вот так уперся и все. Кто бы тебе там не мешал, что? Не мешай мне. Что ты делаешь? Жду. Верю, жду. Окей? Дальше. Второй враг, да, который может атаковать. И также это второй ключ. Второй ключ. Это сопротивляйтесь любому искушению заняться самоанализом. Знаете, что самое... Знаете, эпидемия самоанализа христиан? Они анализируют свою жизнь, сравнивая ее с жизнью своего соседа. Алло, 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 алло. Я хочу сейчас разрушить, потому что самоанализ это вообще... Это мирская вещь. Она ничего общего с церковью не имеет. Ты не имеешь права заниматься самоанализом. Твоим анализом имеет право заниматься только Святой Дух, живущий в тебе, и давать тебе координаты для исправления. Наша проблема, я вижу, как кто-то состоялся. Знаете, у нас такая крутая фраза есть. Это ты же бывал состоялся, а мы тут у тебя мининс. Кто знает такие миньоны, да? Знаете, да? Не знаете? Хорошо. Посмотрите мультик. Это мы тут работаем на твое ведение. Я говорю, вы что, с ума посходили, что ли? Я говорю, это одна мечта, спасти этот мир, завоевать души для Иисуса Христа. Окей? А что я здесь свечусь, потому что, извини, я просто не сдох. Если бы я сдох, Бог другого поставил. И все, я просто не сдался в один прекрасный момент. Окей? Здесь ничего особого нет. Это всего лишь послушание. Дальше. Сопротивляйтесь любому искушению заняться самоанализом. Итак, самоанализ – это ужасная вещь, потому что мы привыкли себя сравнивать с другими. Какой дом? Вы знаете, в этом мире мы еще можем заниматься самоанализом. Например, ну, ты можешь посмотреть на свой рост и, знаете, и определить свой правильный вес. Понял, да? И таким образом ты можешь там, ну, сделать себе там фигуру получше, там, или там в спортзал заняться, да, или там диету поменять. Такой самоанализ я понимаю. Но не в Божьем царстве, не в его мечте, не в церкви Христа. Самоанализ это эпидемия. Почему? Потому что это то, чем занимается дьявол. Он подходит тебе и говорит, ты уже 10 лет хренью страдаешь. Глянь, твои ровесники уже столько достигли. И ты, кто-то понимает, о чем говорит? И тебя убили. Самоанализ уничтожил. Смотри, самоанализ это ужасная вещь, потому что мы привыкли сравнивать себя с другими, а у Бога нет копий. Кто-то может понять, почему у Бога невозможно самоанализа? У него нет копий, ни одного похожего человека нет. Ни один человек не родился, мы в разных обстоятельствах, ситуациях, у разных родителей, разным кислородом дышали, разную пищу ели. Кто-то понимает, да? У Бога настолько невозможен самоанализ. Каждый из нас самородок, идеальный камень, который нельзя тесать. Поэтому Библия говорит, из нетесанных камней создашь мне жертвенник. Это именно слово насчет последнего времени, что я соберу тех, которые будут нестандартные кирпичики, нарезанные религиозными ручьями. Кто-то понимает, да? Бог говорит, как только положишь свое тесло на камни, осквернишь, это слово для тех, что каким меня Бог сделал, руки прочь. Кто-то понимает, да? Таким и будет. Вот здесь камень торчит, это значит, у кого-то там где-то будет впадина. И оно где-то там зайдет все правильно. Если у кого-то там где-то ямка, где-то у кого-то колесико. Кто-то понимает, да? И мы все Богом будем сложены, потому что Он сделал так. Окей? Мы не... А религия что делает? О, у тебя тут торчит. Зынь. У тебя здесь немножко превозносишься. Ты шу, снесло. И потом смотришь. Брат кирпич. Сестра плита. Железобетонная плита. И вот все нарезаны стандартненько. Братики кирпичики в правом ряду, девочки кирпичики в левом ряду. Все должны быть одинаковые. А Бог говорит, осквернили вы то, что я строю. Я строю сам. Я делаю самородков. Я все говорю ко второму пункту. Самоанализ уничтожает индивидуальность. Кто-то услышал меня? Самоанализ... Он тешит. Я не то, что не даю кому-то налагать их число на меня и тесать меня правильно, по их стандартам. Я не лагаю мое число на меня. Кто-то понимает? Вы знаете, что не только у них тесла есть, у нас тоже есть свои. Потому что мы там глянули, о, через 3 года я буду там, через 5 лет я буду там, через 10, о-о-о, держите меня, где я буду? Тут 10 прошло, ты такой, о, ё-моё, что-то еще даже и в первый не зашел пункт. А Бог говорит, я готовлю тебя. И сидит Моисей 40 лет в пустыне, пасет овец. И ты скажешь, к чему ты готовишься? К спокойствию. Вы не поняли? Вы знаете, что Библия назвала его самым спокойным мужиком на свете? Вы знаете, почему он был такой спокойный, спокойный? Знаете, когда успокойся. Картинки эти ходят по интернету, да? Почему Моисей был такой спокойный? Потому что 40 лет сидел. И еще не делал. Некоторые люди думают, Бог, почему я в этом сезоне? В тебе рождается качество, которое нужно тебе для твоего призвания. Но именно там, где оно рождается, ты даже не знаешь, что рождается, пока ты не начнешь входить. Тебе просто нужно доверять. Алло. Доверь. Не дергайся. Хорошо. Итак. Сопротивляйтесь любому искушению заняться самоанализом. У Бога нет копий, у Него самородки, у Него оригиналы. Поэтому твою жизнь невозможно сравнить с жизнью другого человека, потому что ты единственный шедевр и сравнению ни с кем не подлежишь. Только Святой Дух имеет право исследовать сердца и умы людей. Когда Бог будет готов показать вам ту сферу жизни, которая нуждается в исправлении, Он это сделает сам. Вы знаете, наша проблема? Дух Святой не говорил. Мне сказали. И вот я иду и исправляю качества в моем сердце. А эти качества тебе нужны для достижения душ. И ты взял сейчас, лишил себя того оружия, которое тебе нужно. Дорогие, давайте перестанем, давайте полностью понадеемся на Бога. Если Он тебя туда ведет, Он знает, когда, куда и где показать тебе, что нужно убрать из твоего характера, из твоей жизни. Окей? Доверься Ему. Поверьте, я многим людям не нравлюсь. И другим я нравлюсь именно за то, за что меня те ненавидят. Кто-то слышит меня? Уникальный парадокс. Те меня ненавидят именно за то, что в тех глазах я являюсь оригиналом. Именно за эти фишки, за эти приколы. Окей? Почему? Потому что это и есть индивидуальность. Мы должны научиться любить других таким, какими нас Бог создал. Со всеми нашими даже интересными причудами. Окей? Смотри. Не играйте роль Святого Духа. Другими словами, когда ты исправляешь себя, ты Святой Дух. Как я? Да, да, ты Святой Дух. Потому что ты пытаешься исправить себя. Ты пытаешься изменить себя. Не делай это. Это делает только Бог. Не обличайте себя и не ищите скрытые тайны вашего сердца. Бог, когда надо, Он сам займется этим и вскроет. Потому что я знаю таких суперсвятых, которые всегда занимаются еще одним уровнем святости в своей жизни. Входят. Следующее, третий ключ. Пользуйтесь в духовной битве словом Бога. Что это значит? Сейчас я объясню немножко. Не вздумайте воевать с сатаной на его территории. Он задавит вас. Другими словами, некоторые люди, сатана, я еще туда не вошел. Стоп. Сатана, как, смотрите, помните, что дьявол сделал? Сатана к Адаму, как и к Христу, и точно так к невесте Христа, к тебе, ко мне всегда подойдет. Он подошел с одним, к Христу, к Адаму, с одним вопросом. Запомни, этот вопрос поставит мечту Бога под огромный вопрос и большое сомнение. Объясняю. Когда дьявол подходит к тебе, единственное, что он хочет подставить под сомнение, это именно то, что сказал тебе Бог. А правду ли сказал Бог, не вкушайте и не трогайте? Дорогие мои, вы заметили, есть друзья, есть люди, есть близкие, которые далеко, но в то же самое время недалеко. Они довольно-таки близко, чтобы сделать какую-то кознь или, какую-то нечисть, боль в твою жизнь. Другими словами, они достаточно близко, чтобы знать тебя и контролировать некоторыми аспектами твоей жизни. И они просто говорят, слушай, я вот смотрю на тебя и как-то не вижу я апостола. Ты понимаешь, да? И мы, как люди, вы знаете, мы обычно поддаемся этим вещам. Ты говоришь, да ты прав вообще-то, я тут сильно апостола-то и не вижу. Знаешь? То есть, другими словами, почему? Потому что ты видишь. Потому что ты, другими словами, что дьявол делает? Заметьте, если у вас вот в последнем сезоне, сейчас мы в хорошем сезоне, аллилуйя, Иисус, пусть он протянется дольше, 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 Иисус, пожалуйста. Но в прошлом сезоне, да, заметьте, если вы были атакованы, вы были атакованы именно в мечту Бога и в то, что Бог говорил в вашу жизнь. Кто-то слышит? Дьявол не атаковал такими-то мечами. Он просто хотел вырвать не только из вас мечту, а вырвать вас из того места, где мечта должна культивироваться и возрастать. Он хочет вырвать вас из почвы. Кто-то понимает? Okay? Иногда не нужно повреждать семя. Иногда его просто нужно вынять из правильной почвы, и оно не состоится. Okay? Семя плюс почва. Помните притчу Иисуса Христа? Он говорит, шел сеятель сеять семя. Одно семя. Скажите мне, у сеятеля все семена были хорошие? Или какие-то были пакостные, а какие-то были качественные? Нет. У сеятеля были все семена хорошие. Вы знаете, что сыграло роль в том, что состоялись эти семена? Почва. Поэтому почва очень важна. Если кто-то меня сейчас смотрит и говорит, и некоторые люди говорят, Бог, а если я не в правильной почве, могу ли я состояться? Сразу скажу так, что мне Бог с моей женой сказал в определенное время из определенной почвы выйти. Не поверьте, мы вышли не из плохого общества. Знаете, откуда самое плохо уходить? И от хороших людей, от друзей. Самое плохо покидать ту церковь, которую ты любишь, ты уважаешь. Все твои друзья, это твоя тусня. И Бог говорит, в ней ты жить не будешь. Ты будешь тусоваться до седой бороды, до лысой головы. Все, это твоя тусовка. Но если ты хочешь, я должен тебя пересадить. Okay? Поэтому некоторым это было вот сейчас рема. Пересаживаемся, братья и сестры. Okay? Если это говорит Бог, конечно. Итак, когда сатана, пользуясь духовной битвой словом Бога. Что такое слово Бога? Слово Бога, может быть, это не Библия, которую ты вот перечитал, там слово Бога. Слово Бога – это рема, открытая тебе лично. Кто-то понимает, да? Слово, мое слово Бога. Мне Бог сказал, вот это и должно быть, оперировать во мне. То есть, что Бог сказал мне? Вот так, на этом, другими словами, Адам и Ева не потерпели бы поражения, если бы отразили сатану не сомнениями и вопросами, а словом Бога, которое он сказал, нельзя, нельзя, сатана. А если умрете, точно знаем, сатана, что умрем, потому что, Бог не лжец. Кто-то понимает, да? И отразить словом. Но мы начинаем вестись, Дьявол закинул удочку, а мы клюем. И этот поплавочек туда-сюда ходит, и потом тебя вытягивает, и все. И начинается... С тебя снимают филе. Okay? Не пытайтесь доказать что-то, почему еще что-то не произошло. Знаете, некоторые люди сидят и такая, знаете, сидит элита. Помню, вокруг меня элита села и говорит, Андрюшенька, ты же говорил, что что-то будет великое когда-то. Сейчас они уже этого не говорят, как бы сейчас движуха пошла. Но тогда, когда еще ничего не было, только энкаунтеры начинались. Я говорю, ребят, вы знаете, и такое было искушение начать, доказывать что-то им. А Бог говорит, ничего не доказывает. Скажи им, смотрите, просто наблюдайте за моей жизнью и все. Я говорю, ребята, все наблюдаем. Через сколько лет? Я говорю, я не знаю. Там, знаете, хи-хи-хи, ха-ха-ха. В общем, знаем, как это все оканчивается. Но я встал непораженным. Я не дал. Другими словами, все, что дьявол делает, он пытается атаковать семя, посеянное в тебя Богом, охраняя его, потому что это и есть твое будущее. Пусть слово рема, вот это оно, боговдохновенное слово, которое сказано тебе, которое находится именно внутри, будет вашей силой. Когда вы слабы, напоминайте себе пророческие слова, которые были вам сказаны, чтобы помочь пройти через это трудное место. Okay? Четвертое. Не полагайтесь на мнение людей о вас. Это эпидемия нашего времени. Мы всегда ищем, знаете, мы же культурные люди, и нам так хочется узнать, что ты думаешь обо мне, как тебе кажется, давай я тебе расскажу мой сон, давай я тебе расскажу мое видение, давай я тебе расскажу, что мне Бог сказал. Вы знаете, что мы делаем? Мы даем человеку, который себя не знает, рассказать нам о нас. Дорогие, кто-то услышал сейчас меня? Мы спрашиваем у кого-то мнение о нас, кто себя не знает до конца. как я могу знать твое великое будущее в Омеге, в Боге, в завершении всего, когда я сам на пути, я сам в паузе времени, я здесь еще в этом киселе квашусь, окей? Как я могу тебе сказать, кто ты? Я могу просто там, знаете, маленькие моменты сказать, но вы знаете, Бог настолько... Знаете, чем мне нравится Бог? Он настолько уникален. У него певец перестает петь почему-то и едет евангелизировать. А евангелист почему-то, который тянется евангелизировать. Бог говорит, ты будешь петь. И почему-то русский должен переться в Америку и русских с Америки достигать. И ты думаешь, Боже, у тебя легче, пути не было. Кто-то понимает, что у Бога, он уникален. Почему-то ему нужно так. А чтобы русские спасались, он американца туда потянул и посадил. И огромная церковь у него. Кстати, несколько там американцев, которые действуют. Мега церкви, мега успех, мега слава Богу. Кто-то понимает? Ну, Богу что нельзя? Зачем нам дергаться? А Бог говорит... Это мой план. Мне нравится людей вырывать с их насиженного комфортного места. Мне нравится, поэтому мнение людей о тебе ничего не значит, ноль. Ничего. Я могу что-то сказать сейчас о тебе, это будет Богом переписано за одну секунду. Вы знаете, Бог берет пастухов, ставит царями. Кто-то понимает, о чем я говорю? Никакой квалификации, ноль. И нам кажется, Господи, ну, не было ли более профессионального человека, а Бог говорит, да мне не нужны его царские способности. Я его ищу на том, чем базируется его сердце, а не его мышцы или ум. Знание закона. Говорит, я ищу вот этих людей. И потом Бог берет, сдвигает Илия, Офния, Финеяса. Помните, да? Пророка, который там загнал весь Израиль в грязь, там, в блуд, в нечисть, распустил своих сыновей. И ставит Самуила, пацана, который вообще не с рода пророк, вообще не должен никаким местом там быть. Бог уже имеет план и вставляет человека, этот род убирает. И тот, который не должен там быть. И он ему говорит, а вам, если еще у меня будет хорошее настроение, говорит Бог, я дам вам, может быть, прислуживать роду Самуила. Дорогие мои, мы должны с вами понять, что... Мнение людей не значит ничего. Я умоляю вас. Вот эти все консультации. Это классно, когда ты кому-то там дал совет, помолился за кого-то. Но вот это когда тебе направление кто-то дает. Это кошмар. Не вздумайте это делать. Единственный, кто может дать тебе направление, это Бог. И он просто делает просто нереальные вещи. Он пересаживает людей с континента на континент. Он меняет местами. Он берет неквалифицированных, ставит в самые высокие позиции. Ходит этот Иосиф по земле и там, знаете, ну, скажите мне, если честно сказать, ну что Иосифу светило по словам братьев и отца? Ну не дальше этого шалаша, аминь? Не дальше вот этого стада. А Бог его берет и говорит, а я тебя поставлю в одну из самых мощных ключевых позиций на планете на то время. На одна из самых мощных позиций. Перстень фараона. Позиция фараона. Фух, вот это Бог. Бог дает откровение своей воле. Он не молчит, он всегда говорит, чтобы ободрять своих детей, двигаться вперед к обещанной им победе. Если ты еще не там, где ты должен быть, помогай тем, кто уже там. Алло? Вы знаете, опять же, знаете, моя позиция такая, не сиди пассивно, я всегда говорю, не сиди пассивно, а ожидай активно. Что такое ожидай активно? Делай все, что может делать рука твоя. Кто-то понимает? Другими словами, если у тебя нет твоего Голиафа, у тебя всегда есть львы и медведи. Эйман? У тебя всегда есть свое поле с овцами. Да, у тебя, может быть, там есть мечта. Ну, слушай, у тебя есть что на данный момент, да? Используй то, что у тебя есть. Не надо. Вот ты говоришь, Господи, у меня тут всего лишь два человека. Да вот как раз с ними экзамен сдать надо. С двумя человеками. Окей? Положить в них всю жизнь, все сердце. Окей? Поэтому не сиди пассивно, а ожидай активно. В-пятых. Ключ пятый. Переходите на более высокий уровень веры. То есть это выход из зоны комфорта или вызов, бросить вызов себе. Каждый из вас сейчас находится в зоне комфорта, например, и есть еще что-то, что ты хочешь сделать. Тебе не нужно делать 10 шагов, тебе нужно выйти из зоны комфорта на один шаг. Кто-то понимает, да? Бог интересно, он так ведет. Давайте прочитаем некоторые моменты. Просто молодой парень Давид сражался, побеждая льва и медведя. Но когда он выступил против Голиафа, он был должен перейти на более высокий уровень веры. Другими словами, ему это что-то стоило. Другими словами, чтобы победить Голиафа, это не просто так было. Другими словами, там совсем там разговор другой был. Там он попробовал доспехи, там разговор с братьями, там очень много чего шло. Другими словами, нужно было бросить вызов. Можно было сказать, да кто я такой, Господи, чтобы, ну что тут, воинов нету, Саул со своей стражей. Чего я сейчас пойду побеждать этого человека? Я тут вообще ни при чем. У меня даже возраст, я еще в армии быть не могу. И Бог говорит ему, брось вызов. Вот это оно, переход на следующий. Вот это пятый пункт. Переходите на более высокий уровень веры. Бросать вызов, да? Выход из зоны комфорта. Это делали все Божьи призванные дети. Моисей взял свой посох. Дорогие, я всегда людям говорю, мне всегда люди подходят и говорят, мне чего-то не достает. А мне Бог давным-давно и по Библии, и внутри открыл, что у нас есть все для достижения того, что нам нужно. Другими словами, я не нахожу в Библии. Перечитайте всю Библию. Я не нахожу в Библии, где Бог сказал, подошел Моисей. И как завоевать Египет? Да? Как завоевать Египет? Вот стоит Моисей. Вот на нем вот эта роба. В руке у него пастуший посох, и Бог ему говорит, я призываю тебя. И тут Моисей в шоке, потому что твой мозг, он как бы анализирует. Ну, если завоевать, это значит, ну, колесницы, конницы, кто-то понимает, да? То есть это меч, это там, ну, тема какая-то, там, минимум, там, охрана, там, что-то должно быть. А Бог ему говорит, вот все, что на тебе есть, вот этого будет достаточно. Все. Вы знаете, что Моисей сделал? В конце концов, по истории, весь Египет был уложен посохом, палкой пастуха. Дорогие, я хочу вам сказать, для достижения того, к чему Бог тебя призвал, в твоей жизни уже все есть. Я не видел, что Бог сказал, Моисей, я тебя сейчас не могу ввести, тебе нужно еще пойти отучиться там, потом немножко выучить греческий вот здесь. Потом палка это не подойдет, тебе нужно две, потому что кто его знает, всякое может произойти, кто-то спрет. Кто-то понимаете, да? То есть, и я не видел, то есть когда Бог призывает, всегда, то есть у всех, уже все есть. Все есть. У Гедеона даже мечей не было. Что у вас здесь? Трубы, кувшины есть. Завоюйте с кувшинами, забомбите их. Окей? Трубами затрубите. Окей? Я у Бога спросил, думаю, Господь, почему это нужно было ночью? Потому что, говорит, у них оружия не было. Знаете, что у Гедеона и в армии оружия не было? Написано, что все они оттачивали все свои кирки, ходили к врагам оттачивать. И нельзя было иметь никакого оружия. Другими словами, у них ничего. Может, там один меч был на всех. То есть, по очереди. Ты убил, а тебе, моя очередь, да, сюда меч. То есть, дорогие мои, что происходило? Почему ночью? Потому что, ну, кто? Господь, у нас мечей нет. Господь говорит, у меня мечей достаточно. А где эти мечи? Ну, вон, в стане врага. Господи, а как нам мечи взять? А вам не надо мечи брать, они сами друг друга поубивают. Вы понимаете? Кто-то может понять, что у Бога все под контролем. Тебе нужна вера. Почему Бог избрал 300 ненормальных, придурковатых? Потому что никто на тьму людей в своем уме не пойдет в таком состоянии. С трубой, факелом и кувшином. Что? Это все? Бог говорит, хватит. Вот эти люди нужны Богу в последнее время. Кто-то слышит меня? Задудим насмерть. Да все равно, окей? Да, абсолютно, задудим, окей? Не надо мне ваши инструменты и методы. Если Бог сказал, это будет. Богу использовал одну палку в поражении всего Египта. Одну палку! О. Дальше. Поэтому, дорогие, не бойся выходить из зоны комфорта. Не делай шаги в километр. Делай шаг за шагом. Вот если Бог говорит тебе, начни домашнюю группу. Начни домашнюю группу. Это выход из твоего зоны комфорта. Кто-то понял? Начни молитву. Начни молитву. Другими словами, да не надо далеко. У каждого из нас, вот он, вот этот пятый пункт. Перейди на более высокий уровень. Не надо смотреть, что кто-то давно этот уровень пролетел. Уже в каком-то тот служении. Для тебя шаг веры. Это открыть домашнюю церковь. Все. И начать молиться. Начать помогать людям, восстанавливать, консультировать, обнимать, любить, помогать, кормить, одевать, служить. В чем они нуждаются. Вот это для тебя брошенный вызов. Окей? Смотри, Гедеон, да, должен быть уничтожить жертвенник идолу, построить жертвенник Богу. То есть Бог говорит тоже, Гедеон, что тебе надо? А тебе сейчас не надо на войну идти с людьми. А что мне надо? Тебе надо батин жертвенник разрушить. Что ты имеешь в виду? Вот ты знаешь, у бати там есть жертвенник в вашем городе? Вау, вы должны его разрушить и построить мне жертвенник, окей? И принести на нем мне жертву. Ну, естественно, они это сделали, конечно, сделали это ночью, Библия говорит, потому что немножко побаивались вообще-то. Ну и мне евреи нравятся. Бог не сказал ночью или днем. Они умеют, знаете, поправить, внести поправки в планы. Смотри, Есфирь. Смотри, Есфирь вообще, это просто бомба. Вы знаете, она бросила вызов себе и вошла к царю без приглашения. Опять, шаг веры. Поэтому не бойся. Сегодня Божьи люди не сражаются со львами и медведями. Смотри, Голиаф стоит прямо перед ними и бросает нам вызов. Нам необходимо принять новый уровень веры, если мы хотим увидеть, как будет побежден великан, преграждающий нам путь к нашему предназначению. Поэтому, делая шаги за шагами, потом оборачиваешься назад лет через 10, и ты в шоке, какой путь пройден. Но ты это делаешь шаг за шагом. Ключ 6. Найдите свое окружение и займите свое место. Другими словами, найди свою семью. Найди свое окружение и займи свое место. Сколько я знаю людей, которые хотят быть там, но из-за компромиссов своей жизни не идут туда. Они находятся в местах, в которых не хотят быть. Они сидят с людьми, с которыми не хотят сидеть, прожигая свои жизни. Дорогие, поэтому очень-очень важный пункт. Найдите свое окружение и займите свое место. Бог соединяет своих людей и ставит вместе тех, кто будет стоять как одно целое в день сражения. Он дает различие о том, кто может вместе воевать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог дает различие, кто может вместе воевать. Вы знаете, вот с вами, пройдя весь путь, я знаю, что с вами можно воевать. Потому что вы прошли такие вещи, что, извините меня, вас тянули не в одну сторону, вас тянули в четыре сразу. Окей? Поэтому, если я вижу людей здесь, то я говорю, слушай, вот это моя семья, вот с этими людьми мы можем двигаться дальше. Вот если он до сих пор, Леонард, до сих пор здесь, и здесь в реальности, да нечего ловить по физическими глазами и ушами. Все со мной? Нечего. И ты здесь, это значит, ты здесь только из-за Бога. Это значит, что ты ценен не только в Божьих глазах, в моих глазах. Это значит, ты ценен в глазах этой домашней или церковной семьи. С тобой можно двигаться в битву. Не каждый человек останется верен Богу и другим людям во время сражения. О, не каждый. Вот почему нам нужны сражения, чтобы увидеть, кто стоит рядом с нами. Вот почему нам нужно, ты говоришь, Господи, ну все так было хорошо, ну зачем оно замахнуло? Чтобы ты увидел, с кем ты можешь двигаться дальше. Необходимо знать, с кем вы можете пойти на войну. Вы узнаете, кто ваши настоящие друзья именно в трудные времена, не в легкие времена. Бог призывает нас ходить в завете только с Ним, не только с Ним, но и с теми, с кем Он ставит нас рядом. Все понимаете? Мы с вами в завете не только с Богом, мы в завете друг с другом. Это семья, мы двигаемся вместе. 7-й ключ. Ключ 7. Во время испытания и давления просите Духа Святого дать вам понимание о том месте, в котором вы находитесь. Дать вам понимание того, кто вы. Просите Его дать вам осознание, что вы проходите подготовку к вашему предназначению, потому что именно во время давления некоторые теряют мечту и обещание Бога. Именно во время давления. Когда настает давление в твоей жизни, просто Бог, скажи, Бог, пожалуйста, обнови эти картины, покажи мне. Другими словами, дорогие мои, как вам еще лучше объяснить? Все получают пророчество, практически все. Ну, вы знаете, что очень небольшое количество доходит в пророчество. Потому что что удаляет людей? Все говорят, да не может с нормальными людьми такого быть. Давление, война. Война, давление. Давление, война. А я говорю, наоборот, это происходит именно с теми, кто призван. Потому что, если ты честно посмотришь на всех остальных, никакого давления. Я говорю, даже соседские церкви, например, я не буду упоминать. Окей? Но я знаю людей, они говорят, да вы там с ума все посходили. Приходите, все нормально, все в ажуре. И так смотрю иногда, думаю, Господи, или действительно с ума сошел. И вот в этот момент, когда ты ставишь себя под вопрос, тебе нужно попросить Духа Святого, чтобы Он напомнил тебе, кто ты. И здесь Дух Святой опять напоминает, сын, стой, сын, жди, сын, верь. И ты говоришь, Господи, да что верить, куда идти, зачем ждать? Сын, стой, сын, верь, сын, жди. Господи, сколько? Сын, стой, сын, верь, сын, жди. Господи, кто останется вокруг меня? Ты знаешь, 10 лет назад я думал, что это вот эти люди будут вокруг меня. 5 лет назад? Я думал, что это эти люди год назад. Сейчас? Я надеюсь, что это вы. Поймите боль моего сердца. Но я не сдаюсь. Я верю, что это вы. От сердца верю, потому что как можно так бить, и вы еще до сих пор тут сидите? Окей? Это говорит о том, что Бог поднимает что-то. Он рождает что-то. Поэтому, когда во время испытания давления попроси Бога, Бог, не поддавай сомнению, не сдавайся, просто скажи: Отец, покажи мне. И здесь Бог начинает. Я уже говорил в одной из тем, я говорю, я питался образами. Помните, да, я говорил эту тему, если кто помнит. Я питался образами из моего призвания. Я просто, когда было самое мощное давление в моей жизни, просто битва шла просто на смерть, чтобы просто уничтожить, разорвать и семью, и призвание, все на куски. Просто вот так вот закрывался в темном шкафу и просто сидел час-два, наблюдал за картинами, которые Иисус мне показывал. Брал мои дневники и просто перечитывал, что Иисус мне показывал в мой хороший сезон. Кто-то со мной, да? И что я сделал? Я начинал питаться картинами того, что Бог мне показывал. Я просто питался картинами из моего будущего. И эти картины, эта пища из будущего кормила мое настоящее, чтобы не сдаться. Okay? Потому что, честно скажу, дорогие, битва не шуточная. Совсем не шуточно. Некоторые сдаются не потому, что у них нет сил, а потому, что врагу удалось посеять мысль о том, что они якобы находятся не на правильном месте и не с правильными людьми. Дьявол сделает все возможное, чтобы удалить вас и вырвать вас из вашего места, из вашей почвы. Другими словами, когда вы увидите то, что все сорвалось на вас, и вас пытаются заставить покинуть то место подготовки, в котором вы находитесь, обратите на это особое внимание, потому что чаще всего это атака тьмы на ваше призвание. Если кто-то страшно тебя вырывает из того, где ты хочешь быть или находишься, это говорит о том, что именно в том месте ты должен находиться. Кто-то со мной? Потому что враг не вырывает никого. Ему не надо, если ты сидишь в неправильном месте, а так никогда не будет. Но если все вокруг на тебя: не иди, не ходи, не слушай, ересь, кошмар, ужас. Это должно стать твоей пищей. Это место должно стать твоим домом, потому что дьявол знает, и он никогда не атакует что-то, что ему не представляет опасности. Ты слишком... Вы знаете, что я заметил хорошее качество в сатане? Что это, кстати, звучит немножко плохо, но у него есть хорошее качество. Он верит в тебя больше, чем ты веришь в себя. Кто-то слышит меня сейчас? Поэтому он и атакует тебя, как уже существующий элемент. Алло. У него есть веры в тебя и в твое призвание намного больше, чем у тебя. Потому что, когда он атакует тебя, он не атакует. Там, знаете, толкнул, говорит: а, да, нормально. Он бьет, как будто ты уже в своем призвании. Он валит тебя, он пилит, он рубит, он уничтожает, он просто сжигает все, как будто ты уже на своем месте. Вот так он воюет. И говорю: Господи, если сатана так верит в меня, не пора ли нам с вами поверить в слово Бога насчет нас? Если он, знаете, как я знаю, что сатана верит в меня? Его атака – это вера. Потому что, что он не верит, он не атакует. У него ресурсов, кстати, не так уж много, чтобы все атаковать. Он должен выбирать свою цель мудро, потому что бесов-то не так уж и много, окей? Итак, другими словами, когда вы увидите, что все сорвалось, вот здесь очень аккуратно. В то же самое время, когда ваш источник пересох, как у пророка Илии, то сам Бог вас выведет. Кто-то понимает, да? Если действительно вы находитесь не на том месте, потому что здесь нужна именно мудрость. Здесь нельзя там или сидеть, или там срываться. Должен полностью руководиться Богом. Но если тебя пытаются вырвать с того места, где ты, и просто тщательно, ты вот просто работают над тобой, это значит, очень, очень внимательно посмотри, из какого места тебя хотят вырвать и почему. Но если то действительно место не от Бога, как у Илии источник пересох, Бог просто скажет: Татвер, встаем и двигаемся дальше. Я уже нашел вдову, которая будет кормить тебя, поить тебя, и она позаботится о тебе. Итак, восьмой ключик. Еще несколько, и мы с вами окончим. Восьмой пункт. Не поддавайтесь страху и не поворачивайте назад. О, это интересно. Сейчас объясню. Запомните, что со страхом встретятся все. Не потому, что Бог хочет тебя напугать великанами в обетованной земле. а потому что Бог хочет показать тебе, что это без Него совершить невозможно. Кто-то понимает? Знаете почему? Если это призвание от Бога, оно действительно наводит иногда страх. Ты как гонишь, ты говоришь, вау. Вы знаете, когда мне Бог первый раз показал эти массы людей, эти море спасенных, измененных жизней, и я просто схватился за голову, на тебя действительно напал страх, как вот Иисус Навин просто. И Бог Иисусу Навину говорил, не бойся, еще раз говорю тебе, не бойся. Это что значит? Иисус Навин боялся. Окей? И пришел страх. Почему пришел страх? Потому что, опять же, как бы это объяснить? Если настоящее призвание всегда подведет тебя к тому, что ты встретишься с чем-то больше тебя. Все со мной? Другими словами, если оно большое, то без Бога его сделать нельзя. И когда Бог говорит, о, обетованная земля ваша, они заскочили в обетованную землю, а там великаны только убежали. Так нет, они там сидят и еще совсем не собираются никуда уходить. Они зашли на эту землю и такие, опаньки. Дело в том, что у десяти была одна проблема, которой не было у двух. У десяти они посмотрели на проблему своими силами и своими возможностями. Кто-то слышит меня сейчас? Они вошли и говорят, о-о-о-о, и они такие, не можем. Два парня, они вообще за свои силы не сказали. Помните, что они сказали? Они сказали, мы можем победить их, потому что Бог сказал и обещал. Бог сделает. Другими словами, я хочу объяснить, со страхом встречаются все, кто планирует своими силами войти в призвание Бога. И вот здесь, хочешь не хочешь, нам всем нужно будет столкнуться со страхом и потом, знаете, повернуться и сказать, Бог, без тебя я это не сделаю. А Бог тебе скажет, я знаю, поэтому и великанов там оставил. Кто-то понимает, да? Бог мог им сказать, великаны просто исчезли. Бог оставил их. Почему? Потому что Он партнер с тобой. Вот это самое главное, наверное, качество завета, это не ты движешься, делая что-то для Бога. Я хочу вот это развеять. Вы с Богом движетесь вместе, достигая для Царства. Кто-то понимает? Это завет. И вот если это не исцелит тебя, я уже не знаю, чем помочь. Потому что некоторые люди, они говорят, о, Господи, как я это сделаю? Да не переживай, сел на самолет, купил билет. Если тебе Бог сказал куда-то лететь, помочь кому-то. Почему? Потому что там тебя ждет уже Святой Дух, который позаботится о тебе. Шаг веры. Я делаю возможное, Он делает невозможное. Вот это мой завет с Ним. Я делаю все, что по-человечески возможно. Я взял свою попу и посадил в самолет. Но это я могу. Но чудеса и знамения я не могу. И поэтому, когда я прилетел, стою на сцене, да, большой зал, например, да, много людей, и я говорю, Дух Святой, а это уже серия вторая. Здесь уже в главной роли ты. Окей? И вот здесь оно движется. Поэтому я прошу вас, смотрите на свою мечту и призвание Бога глазами Бога. Вы не одиночки, вы не достигаете этого сами, вы не мучитесь в этом мире. Бог ждет, когда ты сдашься до той степени, что захочешь позвать партнера Духа Святого с собой двигаться. Дух Святой, я больше не могу. Он говорит, ну давно уже жду тебя. Когда уже можно было и пару лет назад позвать. Окей? Пригласи Святого. Вы партнеры. И вот чье служение отличается, великое служение от просто служения. Просто служение делает все своими силами. Собирает денежки, побирается. Знаете, ходит там, везде прикладывается, вы помогите, мы умираем, соберите бедненьким. Другие, люди призванные, великие люди призванные, они говорят, я еду в Африку. У меня нет денег, но когда я прилечу туда, я верю, что там будут стоять мешки с зерном. И вы знаете, что это чудо произошло у Хайди Бейкер? Она говорит, Бог, у меня один мешок. Если кто-то читал. Кстати, у нее таких чудес вот так. На одном служении она говорит, Бог, она столько детей понапринимала, там нереально. Говорит, Бог, у меня один мешок. И Бог говорит, корми. Говорит, Бог, как я буду кормить? Они стоят все со своими поварешками в длинной-длинной очереди, в несколько миль. Их масса, этих детей. Один небольшой мешок зерна. Я им просто буду насыпать. Говорит, Бог. Он говорит, корми детей. Бог, что ты... Корми детей. Хорошо. И она кормила. Она была в шоке. Она накормила всех. И мешок так и остался полный крупы. Кто-то понимает, что, дорогие, что это настоящее, ему нужен партнер, кто просто тупо будет кормить 1000 детей с одного маленького мешка. Кто-то понимает, Богу нужны ненормальные партнеры, которые просто согласятся сделать эти вещи и все. Сделает. Не бойся. Сядь, полети, зайди, скажи. Брось вызов себе, брось вызов всему своему вокруг. Дай Богу двинуться в твоей жизни. Почему Бог не может двинуться в твоей жизни? Ты все за Него продумал. Вы не услышали меня. Знаете, почему нет места Богу? Потому что я и там уже все позаботил за Бог. Ну, я как бы уже все. Крупы хватит, чуда не надо. Кто-то понимает, да? Я уже Бог насобирал денег за полгода по телеканалам, попобирался. Я насобирал 30 мешков. Уже чуда не надо. Кто-то понимает? Бог говорит, вот поэтому я не могу двигаться в твоей жизни, потому что для меня, для чуда, места нет. Ты все уже и так нормально достиг. Окей? А есть другой калибр. Они идут и делают. Они идут и делают шаги ненормальной веры и достигают нереальных результатов. Ты что-то берешь для себя в этот прекрасный вечер. Хорошо. Я вас уже недолго буду держать, мы уже почти у завершения. Итак, это был восьмой момент. Не поддавайся страху. Великаны стоят только там, чтобы дать тебе знать, что для этой войны тебе нужен Бог. Великаны напоминают детям Бога, что они это без Бога сделать не могут. Те, кто попытаются сделать, будут поражены. Это все, они все это должны делать будут с Богом. Итак, это восьмой момент. Не уходите от Бога и от тех, с кем вы в завете. Обетование Бога находится по другую сторону двери. Позвольте Божьей силе помочь вам приобрести через трудности, пробиться, извиняюсь, через трудности и исполнить предназначение, данное вам Богом. Итак, не бойся. Сказал Бог трубить около Иерихонских стен. Все смеялись 7 дней, но в 7-й день шутки закончились. Дорогие, мы должны понять с вами, что Богу нужны партнеры. Он, в принципе, Он и сам все может сделать. Он просто, это как бонус, Он приглашает тебя в свою работу. Согласись. 9-й ключик, предпоследний. О, этот интересный пункт. Я вот именно на нем я провалился. Ключ 9. Не поддавайтесь давлению со стороны начать что-то нелегально. Алло. Знаете, что это такое? Это когда ты обещал, оно не приходит, а давление со стороны идет и идет. Я называю это синдром Саула. Знаете синдром Саула? Пророк не идет, пророк не идет, пророк не идет. Пфу, я буду пророком. Кто-то понимает, да, что такое синдром Саула? Одевает он этот на себя тему и начинает делать жертвоприношение. Как только Саул заканчивает нелегальное жертвоприношение не в своем обмундировании, не в своем элементе. Вот почему нелегально касаться чужих элементов. Вот почему не лезь, если Бог не призывал тебя. И здесь заходит настоящий пророк, которому дана власть это делать. И что он теряет? Он теряет не только нелегальное действие, Бог у него забирает на том месте и его легальную мантию. Кто-то понимает? Мантию царя. И он говорит, именно поэтому снимается с тебя царство и отдается ближнему твоему. Я уже нашел человека по сердцу моему. Кто-то понимает о чем? Вот почему очень важно. Не будь в синдроме Саула. Итак, не поддавайтесь давлению со стороны начать что-то нелегально. Сколько я знаю домашних групп, сколько я знаю церквей, началось именно нелегально. Я начал именно такую церковь в 98 году. Бог говорил, жди. Нет, Господь, уже много людей. Вы еще вмещаетесь в маленького. Нет, Господь, уже церковь. Знаете, вот моя хотелка меня пристрелила. Самое страшное, что может иметь помазанник, это похоть. Я не говорю сейчас о похоти там, сексуальной, о похоти совершить что-то, к желанию достичь что-то, к желанию доказать что-то. И вот я был движим вот этими желаниями, и именно это и наказало меня. Дорогие, пожалуйста, пусть никто не создаст на вас давление, ты говоришь, хорошо, будем делать. Хорошо, не дождались. Хорошо. Вот все, это время, все, мы начинаем. Господь. И потом, знаете, на что я был обречен? Эти бедные, еле просуществовала 2 года церковь. Я был в этой церкви вынужден быть всем. Отцом, сыном и Святым Духом. Окей? Вы смеетесь. Там было совсем немного людей, но я сгорел. Что такое сгореть за 2 года? Вы знаете, сейчас я вот 12 работаю. И Если бы мне кто-то сказал, что я буду работать с двумя церквями на полном времени, я буду работать с энкаунтерами на полном времени, я буду работать с церквями Завета, с пасторами, поездки по всему миру, конференции, я бы сказал, что? И вы знаете что? Я даже не устал. Я даже как бы так, даже вкус только сейчас появился нормальный. Вы знаете, я вам честно скажу, когда оно в Боге, на это дана благодать. Кто-то понимает? А там была маленькая домашняя группа, которую мы назвали церковью, и она просто спалила меня за 2 года, потому что действие было нелегальное. Потому что надавили люди, своя хотелка включилась, и это все меня привело к краху. Это был синдром Саула. Не дождался, влез в чужой ефод, влез в чужое мантию и получил огромное наказание. Okay? Следующий, последний пункт. Я еще раз скажу, если кто-то не знает, о чем я говорю, чуть-чуть поживите. 10-й пункт, 10-й ключ. Научитесь ждать. Потому что Бог мой, я вам честно, дорогие мои, если вы думаете, что все искушения, это что, это какая-то проблема, по сравнению с ожиданием, вы еще не находились в реальном ожидании. Я всегда говорю людям, есть настоящие. Почему я ставил наконец этот пункт? Потому что Бог мой. Вы знаете, что я до сих пор ожидаю. Я уже не там, где я был. Но я еще совсем не там, где я должен быть. Я ожидаю активно, иногда очень активно. Но я еще в ожидании. И я не могу сказать, что исполнилось все, что Иисус мне показал и обещал. Аминь? То есть мы должны с вами понять, активное ожидание. Кто-то называет мою позицию совершенное призвание, а я называю это процессом ожидания. Потому что у меня еще есть много-много пророчеств и мечты, которые Бог показал еще в 93-м году, которые еще нет. Поэтому, родные, запаситесь терпением, как вы не запасались нигде и никогда. Потому что, Бог мой, если ты думаешь, ты свою жену терпишь, ты своего мужа терпишь, ты еще Бога не ждал. Окей? Муж еще там может там где-то, знаете, лет через 10 там измениться. Хотя, держи меня, мама. Знаете, не, знаете, какое первое заблуждение у девушек, выходящих замуж? Они думают, что он изменится. Знаете, какое заблуждение у парней, которые женятся? Они думают, что она не изменится. Глубина, да? И оба заблуждаются. Вот он упертый был, он упертее будет. А с ней тебе придется, если хочешь красоту, чуть попозже придется заплатить. В подробности не будем вдаваться. То есть, опять же говорю, она думает, что он... Аллилуйя! Но мы живем в Америке, и у нас все есть. Амин. И нам все равно. Самое главное, чтобы душе было хорошо. Она думает, что он изменится. Ха-ха. Он думает, не изменится никогда. Подожди. 3 детей, 4, держись. Амин. Все меняется, все изменяется, все преображается. Итак, родные, на этом хорошей ноте я хочу окончить. Воздайте слава Богу. Классное время, амин. Классное время, прекрасный сезон. Я чувствую себя очень хорошо. Давайте мы поднимемся. Если действительно к тебе проговорил какой-то ключик, просто внутри своего духа, скажи, Отец. Потому что, вы знаете, Дух Святой имеет такую способность, и мне нравится. Во время того, как я говорю что-то всем, Дух Святой в это же самое время говорит к тебе. Знаете, да, это? И когда Он говорит к тебе, я могу говорить одно, Он внутри тебя будет говорить абсолютно другое. Но Он будет говорить на твоем языке. Именно к тебе. Через мою фразу он скажет: пастор, ты только что ответил на все мои вопросы. Я говорю, я даже не ответил ни на один вопрос. Он говорит, ну ты сказал это. Я говорю, я это не говорил. Другими словами, я говорю одно, Дух Святой интерпретирует внутри человека по-другому. И вы знаете, вот эта функция Святого Духа, которой я наслаждаюсь. Потому что во время проповеди одной все получают проповедь свою, индивидуальную. И вот это вот спасибо тебе, родной Святой Дух. Это его работа. Он учитель, он красавец, он профессионал. Давайте поблагодарим нашего любимого Иисуса. Отец, я благодарю Тебя. Спасибо, любимый, спасибо Тебе. Мы верим, Отец, что призвания не умрут. Мы верим, Господь. Мы прямо сейчас, я молюсь за воскрешение призваний. Господь, я прошу Тебя, пусть не будет похоронена мечта Бога. Я прямо сейчас молюсь, Господь, не только за мою локальную семью, я молюсь за мою глобальную семью. Я верю, Господь мой, что не будет похоронена мечта Бога внутри нас. Я верю, Иисус, что у Тебя есть для каждого из нас свой план, свое предназначение. Я прямо сейчас разрушаю все сомнения дьявола. Я разрушаю все предрассудки. То, что Бог сказал тебе «да» и «аминь». Стой на этом слове, не теряй, не шатайся. Потому что Бог награждает верных. Я благословляю мою локальную и глобальную семью. Я верю, прямо сейчас будет идти восстановление, исцеление в сферу призвания мечты Бога. Сколько людей я лично знаю, с которыми встречаюсь, читаю их свидетельства, письма. Люди, которые просто устали жить, устали ждать. А я говорю тебе, не останавливайся. А я говорю тебе, вот это вменяется в праведность, что ты не остановишься верить Богу. Ты будешь продолжать бить по земле, пока не окончатся стрелы. Потому что для тебя победа так дорога, так важна. Ты будешь бить по этой земле, пока не окончатся стрелы. Я призываю исцеление Святого Духа прямо сейчас. Я вижу людей прямо сейчас, я вижу людей у мониторов, которые будут смотреть эту проповедь. Я прямо вижу сейчас, кто-то схватился обоими руками за монитор, обоими руками. И я вижу, что слезы, прямо слезы текут на клавиатуру. Я не знаю, кто ты, но я говорю тебе, я вижу тебя. И я знаю, что у этого человека огромная судьба. Я не знаю имени. Я вижу человека, который схватился двумя руками за монитор лаптапа. И их слезы текут на клавиатуру. Это слово к тебе. Не все похоронено, не все умерло. Все только начинается. Ты пройдешь свою подготовку, ты встанешь, и ты сделаешь то, для чего ты рожден. Отец, я верю, это поколение переживет исцеление от ран. Я верю, что призвания будут восстановлены. В 2017 году будут исполняться обещания! Обещания Бога будут восстанавливаться, обещания Бога будут приходить в действие. Я не отдам мою мечту, потому что у меня больше ничего, кроме нее, нет. У меня нет ничего, кроме моего любимого Бога и мечты, которую Он вложил в меня. И без этого у меня просто нет жизни. Я благодарю моего Бога. И я верю, как когда-то Он воскресил меня после краха, поражения, разочарования. Он сказал мне: «Сын, вставай, сейчас твое время». Я сейчас говорю некоторым, которые здесь, которые смотрят меня: не разочаровывайся, вставай, все только начинается. Ты только закончил свою подготовку. Ты думал, твое время окончилось, ты думал, ты состарился, ты думал, все закончено. А Бог говорит: я только подготовил тебя, чтобы начать употреблять. Потому что только сейчас в тебе выработано спокойствие, уверенность, мудрость, зрелость и покой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, любимый учитель. Спасибо тебе, Дух Святой. О, семья, как я ценю Святым Духом. Ни одной бы проповеди не вышло без Него. Ни одно бы откровение не звучало из моих уст. И без Него я так ценю драгоценным Святым Духом. Он моя пища. И Он также тот, кто делает эту пищу. Он питает. Каждый день проводи с Ним. Дорогие, вы даже не представляете, когда вы проводите с Ним каждый день, каждый день. Вы будете лишены всяких атак, суеты. В вашу жизнь придет покой. Вы знаете, я лучше буду сражаться за мою тайную комнату, чем сражаться весь день с адом. Сражайся, отвоюй свою тайную комнату. Проводи время со Святым Духом, и ты будешь удивлен, какой покой и мир окружит тебя. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе. Amen. Amen. Воздайте ему славу. Что так поднакрыло немножко. Присядь.